Глава 39. Я завершил свой обход вокруг здания и снова вернулся внутрь. Прошел через актовый зал, через обеденный зал и присел на корточки перед дверью, ведущей в стеклянный коридор. Постучал в манере военного полицейского. Я ждал, что случится одно из трех. Либо сидящие с той стороны охранники не обратят на мой стук никакого внимания, либо позвонят кому следует и потребуют прислать подкрепление, или же захотят сами разобраться, в чем дело. От первого варианта толку мне никакого, второй меня бы вполне устроил, но больше всего я надеялся на третий. Надеялся, что один из них останется на месте, а другой пойдет к двери, откроет ее, причем, судя по тому, как половинки стыкуются, откроет ту, которая от меня слева, откроет на себя, в сторону коридора. Потом передо мной появится либо автомат, либо его голова. Мне все равно, что появится, я схвачу то, что увижу. Рывком вытащу его к себе. Сверну шею, сделаю это быстро, дверь еще не успеет закрыться. Я возьму его автомат и начну стрелять в проем. Когда рожок будет пуст, продолжу стрельбой из пистолета. Если еще будет такая необходимость. Если тот, кто останется на месте, еще не будет похож на швейцарский сыр с дырками. Потом передо мной встанет задача захватить ключи или ретранслятор, или еще что-то, чем открывают следующую дверь, и тогда я узнаю, что такое там охраняли эти ребята. Или кого? Очень может быть, самого Дендонкера. Хотелось бы надеяться, что Фентон тоже находится там. На первый стук отклика не последовало, и я постучал еще разок. Через какое-то время услышал шаги. Тяжелые, решительные. Дверь открылась, левая половинка, как я и предполагал. И появился Мансур. Вот этого предположить я никак не мог. Мансур не стал ждать за дверью, не стал осторожно выглядывать в щелку, сделал шаг вперед и вышел. Я выпрямился. Дверь уже стала закрываться, но я об этом беспокоился меньше всего. Мансур повернулся ко мне и оскалился. На левой распухшей щеке у него красовался синий кровоподтек. Это ему оставил на память мой локоть еще в то утро. Сейчас же я, недолго думая, нанес ему удар кулаком, целя в то же самое место, ведь так ему будет больнее, но он просчитал мое движение. Увернулся в сторону и сразу же бросился на меня. Он был быстр. С ума сойти, как быстр, с такими-то размерами. Поднял колено высоко и почти в то же мгновение выбросил вперед массивную ступню, целил мне в живот». Если бы попал, это было бы все равно, что с той же скоростью мне в живот врезался шар для боулинга. От моих внутренних органов точно осталась бы одна каша, а меня самого швырнуло бы в дверь, а может и сквозь нее. Да, все было бы кончено прямо на том месте. Допустить этого я не мог, поэтому шустро отпрыгнул в сторону. Пропустил удар мимо себя и бросился вперед, схватил его за бедро. Прижал к себе сбоку и основание ладони всадил ему в подбородок. Голова его качнулась назад, удар получился очень приличный. Не самый лучший, конечно, но мог бы посадить на задницу почти всякого. Я в этом не сомневался. Я почувствовал, что Мансур опрокидывается назад, решил, что половина работы сделана. Ослабил хватку ноги, изготовился вмазать ему ногой, как только он окажется на полу. И вот это была ошибка. Он действительно падал, но не просто, а с целью. Обе руки Мансура обвелись вокруг меня. За моей спиной он сцепил пальцы в замок и потащил меня за собой. Сопротивляться было невозможно. Он весил больше как минимум на сотню фунтов. И законы инерции были на его стороне. Мы приземлились, спутавшись руками и ногами, лицом к лицу, и я оказался сверху. Но как только его спина ударилась о землю, он воспользовался своими ножищами, как рычагами. Изогнулся в поясе, мои руки оказались в ловушке. Мне не на что было опереться, разве что о воздух. Через мгновение наши позиции поменялись, я оказался под ним, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Не мог вздохнуть. «Плохи мои дела», — подумал я. Я все понимал, и он это чувствовал. Ему оставалось только одно – держать меня и не отпускать. Его туша сама сделает всю работу. Но, к счастью, Мансур оказался нетерпелив. Или, может, хотел повыпендриваться. Выдернул из-под меня свои руки, подтянул коленки вперед и оторвал от меня свою грудную клетку. Я глотнул воздуха, он наклонился вперед, обхватил с обеих сторон мою голову лапами, я почувствовал, как ползут по лицу его огромные пальцы, прямо к моим глазам. Я не знал, чего он хочет, просто меня ослепить, или у него есть еще какая-нибудь задумка, типа раздавить мне череп или шмякнуть головой о пол. Я не стал дожидаться ответа, прав я или нет. Схватил его за запястье и опустил руки к своему поясу, одновременно оттолкнулся ногами от пола и оторвался от него бедрами. Нормальный противник сразу перелетел бы через мою голову и приземлился бы на спину, еле переводя дух и удивляясь, как это вышло. Мансура же я вообще едва приподнял. Но мне хватило и этого. Я перекатился в сторону, встал на четвереньки, вскочил на ноги. Мансур уже тоже вставал, поэтому я поспешил заехать ему ногой в пузо. Двинь я таким ударом по мячу, он улетел бы со стадиона и дальше через парковку со всеми ее автомобилями. Мансур только опрокинулся на спину, но тут же снова сел, так что пришлось добавить ногой в висок. Он снова повалился и откатился в сторону. Я пошел за ним, он опять попытался встать на ноги, но бесполезно, я не дал ему этого сделать. Существует первое правило. Если ты повалил противника, кончай с ним, без колебаний. Не дай ему ни единого шанса начать атаку, не допуская ни единой оплошности. Еще один такой же удар и все. Я уже размахнулся ногой, выбрал точку и вдруг услышал, как за спиной открывается дверь. «Стой!» Голос мужской, точнее, хриплый шепот. Это был Ден Донкер. «Только двинешься, и она умрет. А за ней и ты!» Голос звучал уже ближе. Я бросил быстрый взгляд через плечо. Да, это Ден Донкер, и он был не один. Рядом с ним стоял телохранитель в светлом костюме и в руках у него УЗИ. С другой стороны Фентон. Она опиралась на старинный костыль. Пустая штанина правой ноги свободно свисала, на шею накинута веревочная петля. Конец веревки Ден Донкер держал в правой руке. Он зажал его между единственным на ней большим и указательным пальцами, а в левой руке держал нож с длинным и узким лезвием. Такие ножи во время Второй мировой войны использовали британские десантники. Они были созданы лишь для одной цели – убивать с максимальной эффективностью. Кончик ножа Ден Донкер прижимал к шее женщины. «Не слушай его», – прохрипела Фентон, – «убей эту сволочь». «Он не станет этого делать», – сказал Ден Донкер, сверкнув глазами. «Подумай, сколько труда он положил, чтобы тебя найти. Ты нужна ему живой. Даже если он передумает и решит, что ты не стоишь того, он не такой дурак. Он, конечно, малый шустрый, умеет быстро шевелить ногами и кулаками, но понимает ведь, что пуля калибра 9 мм быстрее будет. Да и вообще, зачем убивать кого-то? У меня есть для вас другое предложение. Очень простое и очень доходчивое. Если согласитесь, мы разойдемся в разные стороны без единой царапины, и никто больше не пострадает. Что вы на это скажете, мистер Ричард? Хотите услышать мои условия?»